Как у вас написано в программе? Меня зовут Фил Джонсон. У меня есть традиция на Shepherd's Conference. Я каждый год пытаюсь продать хотя бы одну книгу. В прошлом году я говорил на тему Титу 2 главы, где сказано, что по Божьей благодати мы должны отвергать похоть и жить праведно. И мы говорили о законничестве и Евангелии. Некоторые спросили у меня, есть ли хорошая книга, посвященная этой теме. И я удивился, как трудно найти книги, посвященные вопросу законничества. И это новая книга «Закон и свобода. Библейский взгляд на законничество». Здесь авторы Джон МакАртур, Стив Лоусон, Джоэл Бики. Поэтому советую приобрести эту книгу. Хорошо. Так как это пасторская конференция, я хотел бы поговорить с вами о том, что Библия говорит о пастырях в церкви. Каковы ключевые ответственности и приоритеты пасторского служения? Я убежден в том, что библейский ответ на этот вопрос на самом деле прямо противоречен тем ответам, которые дают лидирующие, так сказать, гуру христианского служения сегодня. Поэтому, что я хотел бы сделать с вами на этой сессии, это сделать краткий обзор евангельского горизонта и также посмотреть на то, что Священное Писание говорит о том, как должен выглядеть труд пастора, каковы должны быть в действительности наши приоритеты. Так много пастырей церквей забыли о том, что значит этот термин «пастор». Это синоним слова «пастырь». Это истинное значение слова. И символизм пастыря и пастухов, он настолько очевиден в Священном Писании, удивительно, как многие люди неправильно понимают этот символ. Очень рано, еще в Ветхом Завете, мы видим этот символ. В числах 27, 16, 17 сказано: «Да поставит Господь Бог духа всякой плоти над обществом сим человека, который выходил бы пред ними, и который входил бы пред ними, который выводил бы их, и который приводил бы их, чтобы не осталось общество Господне, как овцы, у которых нет пастыря». Эта же тема прослеживается в Писании до конца, до последней книги, где в Откровении 7.17 сам Иисус Христос описан как агнец и пастырь. Там сказано, что агнец, стоящий посреди престола, будет их пастырем. Но сегодня в евангельском движении есть лица, которые занимают важное положение и считают, что эти образы пастыря и овец устарели, мы должны заменить свою роль пасторства на какое-то более благородное призвание. Мы должны быть звездами шоу-бизнеса, исполнительными директорами или чем-то, чем еще-либо. Еще один известный деятель, который недалеко живет отсюда, он на своей визитной карточке называет себя футуристом, а не пастором. Футуристом. Я не понимаю, к чему это, но это хороший пример. Современные церковные руководители как оправдывают такое поведение? Конечно, они говорят о контекстуализации и актуальности в современной культуре. Весной 2006 года Энди Стэнли дал достаточно известное интервью. И известная газета в Соединенных Штатах Америки Christianity Today или Христианство Сегодня также напечатала часть этого интервью. В этом интервью журнала Leadership Magazine или журнал для руководителей, он сказал, Энди Стэнли сказал, что вместо пастыря руководитель церкви должен называться сегодня директором или, значит, в интервью спросили у него, что духовного в вашем руководстве. Энди Стэнли сказал: «В моем руководстве нет ничего отличительно духовного. Одна из критик, я слышу о том, что ваша церковь больше похожа на корпорацию. В блогах я читаю, что пастор больше похож на директора». Я говорю: «Хорошо, да, но в чем здесь проблема?» Поэтому тот, кто задавал вопросы, спросил: «Стоит ли нам перестать говорить о пасторах?» И Энди Стэнли сказал: «Конечно, это слово нужно отложить в сторону. Иисус Христос говорил о пастухах, потому что там были пастухи. Но сегодня этот образ, пастор, ты должен пасти стадо? Нет, говорит Энди Стэнли, я никогда не видел стадо. Я и 5 минут не проводил с пастором. Во времена Иисуса Христа это было актуально, но сегодня это не актуально. Поэтому он интервьюер задал им еще один вопрос. Но разве пастор это не то же самое, что пастух? Но Энди Стэнли настаивал на том, что это слово из первого столетия. Если бы Иисус Христос был сегодня с нами, разве бы он говорил о пастухах? Нет, он бы говорил о том, что мы знаем, чтобы нам было понятно. Иисус Христос сказал Петру, рыбаку, иди паси овец моих. Но он не сказал всем остальным, идите и пасите овец. Ко времени деяний, ко времени книги деяний, говорит Энди Стэнли, пастухи, как бы идея о пастушестве или пасторстве отошла в сторону. Об этом уже не идет речь. Я считаю, что рукоположенные служители не могут так глубоко заблуждаться, но это правда. Но это говорит много о его философии служения, и никоим образом это не является эксклюзивным лишь для него. Мне кажется, он еще менее красноречив, чем другие современные руководители. Но такое мировоззрение весьма распространено сегодня, особенно среди западной евангельской церкви. На практике это идея о том, что пастор на самом деле является исполнительным директором церкви, мне кажется, к сожалению, это доминирующий взгляд сегодня. Особенно популярная философия среди так называемых пастырей звезд. По этой причине она распространяется. Я понимаю, что большинство из вас не думают, что пасторство устарело, потому что иначе вы бы не приехали на пасторскую конференцию. Но давайте посмотрим правде в глаза. Если пасторство – это первое, о чем вы думаете, когда вы думаете о своем служении, то вы не идете по пятам моды. И я считаю, что вы абсолютно правы, потому что пасторство – это библейский символ. Но что говорят эксперты по увеличению роста церквей? И для тех людей, которые желают быть главнокомандующими следующих мега-церквей, практически все, кто несут служение в так называемом контексте постмодернизма, они стараются заменять библейский язык жаргоном бизнеса. И они забывают о библейских моделях служения и все больше и больше следуют корпоративным стратегиям. Они считают себя менеджерами, они считают себя футуристами. Если это смешать с желанием быть звездой, один из братьев, который хочет заниматься служением, он хотел сказать, что он хочет быть Стивом Джобсом христианства. И многие так называемые высокие звезды, популярные люди, совершенно не думают о пасторстве. Одна из самых влиятельных организаций – это сеть руководителей. Они оказывают большое влияние, особенно в интернете. Веб-сайт называется leadnet.org. Их философия служения укоренена в трудах Питера Дракера, очень известного автора и консультанта по менеджменту. Они называют его мастером-джедаем корпоративного служения. И на их сайте он назван гранд-учителем или высшим учителем. Этот человек, Питер Дракер, написал несколько книг о лидерстве, о менеджменте. Я бы назвал его подход, это целеустремленная корпорация. Он умер в 2005 году, но его влияние оказало огромное влияние на американскую корпоративную культуру. И евангельские руководители также с энтузиазмом принимают его идеи уже на протяжении последних 30 лет. Дракер называл себя социальным экологом. Он также любил называть себя футуристом. В какой-то определенный момент своей карьеры он обратил внимание на рост церкви. Он однажды сказал, что такие мега-церкви, как Saddleback, и Willow Creek являются самым главным социальным феноменом в американской культуре. Рик Уоррен и Билл Хайблс встречались с Дракером и подражают в своей философии руководства этому человеку. Рик Уоррен называет своим главным учителем Питер Дракер. Но он не был евангельским христианом. Питер Дракер не верил в авторитет Священного Писания, в уникальность Иисуса Христа. Есть на канале YouTube видео, где у Дракера спросили, во что он верит. И он сказал: «Я не возрожденный христианин. Нет, я не называю себя таковым». Он был прагматистом. Он не был кем-то, кого интересовала истина или здравое учение. Он даже... Это не входило в список его приоритетов. Он начал ободрять молодых инноваторов, так называемых евангельских пастырей, принимать маркетинговые технологии, которые он применял в корпоративных стратегиях для того, чтобы превратить пастора церкви в исполнительного директора корпорации. Один из его лучших друзей, человек, который из города Даллас, которого звали Бьюфорд, Билл Бьюфорд. Бьюфорд является основателем этой группы, которую я упоминал раньше, сети руководства. Бьюфорд, Фред Смит вместе основали эту организацию с целью оказания влияния на евангельских пастырей, чтобы они использовали бизнес-модели Питера Дракера в своих церквях. Они используют корпоративную модель пасторского служения в евангельской среде, и с ней можно встретиться повсеместно. Как мне кажется, это сегодня преобладающая философия среди молодых евангельских христиан. Сеть руководителей — это та же организация, которая в первый раз созвала радикальных постмодернистских церковных руководителей: Дог Паджетт, Спенсер Бёрк, Марк Дрискал и некоторые другие, которые в конце концов стали лидирующими фигурами в движении так называемом Emerging Church, возрастающая церковь. Эта церковь не была очень популярной, их коалиция развалилась меньше, чем за 10 лет, потому что многие молодые служители с большими эго и большими амбициями не могли вместе сдружиться для того, чтобы нести это служение. Но по-прежнему, что их объединяет? Это идея о том, что если церковь будет процветать в наше время постмодернизма, необходима инновация, которая должна начинаться с руководителей церкви. Каждый из них предлагает, чтобы церковь принимала те же самые маркетинговые и менеджмент-стратегии, которые используют самые большие и популярные корпорации, бизнес-корпорации в этом мире. И несмотря на то, что эта коалиция Emergent Church развалилась, некоторые из видных фигур по-прежнему популярны, потому что у них нету каких-то богословских убеждений. Их стратегия — это прагматизм и приверженность бизнес-модели Питера Дракера. Они считают, что таким образом церковь будет возрастать. Вне зависимости от доктринальной позиции или деноминационной принадлежности вашей церкви. Им, по сути, без разницы, каково ваше вероучение и деноминациональная принадлежность. Поэтому, таким образом, это то, к чему сегодня стремятся так много молодых пастырей. Они переживают о стиле, о методологии, так мало переживают о учении и защите веры. Некоторые из них, такие как Энди Стэнли, убеждены, что библейская модель пасторства Божьего стада, это устаревшая идея. Это достаточно трудное время для служителей, у которых действительно есть сердце пастора. Поэтому сегодня я хотел бы поговорить с вами о том, насколько действительно является идея пасторства для культуры только во времена Иисуса Христа, потому что в то время было много пастырей, но, как говорит Энди Стэнли, действительно ли образ пастыря как руководителя церкви уже не использовался в книге Деяний? Конечно же, нет. Как я уже сказал в самом начале, символ пасторства пронзает все Писание. Израильтяне были пастухами, даже до времен Авраама. Точнее, не до времен, а со времен Авраама. И в Бытие мы читаем о том, что поэтому израильтяне находились в земле Гошен, потому что для египтян пастухи были мерзостью. Сегодня египтяне, скажем так, царствуют, и мы с вами, как пастыри, стали мерзостью. Давид был пастухом. Когда он сел на престол, который однажды должен был принадлежать Иисусу Христу, и мне кажется, что одним из главных факторов в том, как Бог использует, точнее, описывает его в 1 Царств 13:14 как мужа по своему сердцу, заключается в том, что он был пастухом. Поэтому символ пастуха и паствы также отображен в одном, наверное, я сказал бы, самом популярном псалме, 22-м псалме. Поэтому в 79-м псалме Бог назван пастырем Израилем. Также Израиль назван паствой Божьей. Эта тема в Ветхом Завете так часто повторяется, что у меня нет времени прочитать все перекрестные ссылки. Позвольте ободрить вас, проследить со мной эту нить в Священном Писании. Вы удивитесь, как насыщено Священное Писание идеей о пастырстве. Одним из самых удивительных заявлений Иисуса Христа о божественности мы находим в Евангелии от Иоанна 10 главе, где он сказал: «Я есмь пастырь добрый». И Петр в 1 Петра 2:25 называет Иисуса Христа пастырем и блюстителем наших душ. В 5 главе, в 4 стихе, он называет его пастыря-начальником. В Евреям 13:9 Иисус Христос назван великим пастырем овец, поэтому сам наш Господь является добрым пастырем, великим пастырем, пастыря-начальником. Все эти стихи записаны намного позже, чем книга Деяний. Далее. Петр давал следующее повеление каждому руководителю церкви. Это касается каждого из нас, вас и меня, во всех поколениях. Нету никакого, скажем так, обоснования для того, чтобы сказать, что это касалось лишь той культуры. Когда я прочитаю для вас 1 Петра, 5 главу, с 1 по 4 стихи, обратите внимание на то, как эта идея противоречит звездному пастырству. 1 Петра, 5 глава. «Пастырей ваших умоляю я, сопастырь и свидетель страданий Христовых, и соучастник в славе, которая должна открыться. Пасите Божье стадо, какое у вас, надзирая за ним непринужденно, но охотно и богоугодно, не для гнусной корысти, но из усердия, и не господствуя над наследием Божьим, но подавая пример стаду. И когда явится пастыреначальник, вы получите неувядающий венец славы». Теперь, я мог бы дальше говорить об этом, но я думаю, весьма очевидно, что пастырство как модель духовного руководства является одной из главных тем Священного Писания. И роль пастыря говорит нам многое о том, как руководство в церкви должно функционировать. И это то, что я хотел бы обсудить с вами в оставшееся время. Хотел бы посмотреть на несколько стихов из Деяний апостолов, 20 глава. Хотел бы начать с 18 стиха. Я выбрал этот текст, потому что он полон доктринальной мудрости, он практический, и он противоречит этим утверждениям о том, что образ пастырства не существовал в Деяниях. Итак, начнем. Деяния 20:28. «Итак, внимайте себе и всему стаду, в котором Дух Святой поставил вас блюстителями, пасти церковь Господа и Бога». Это один из ключевых стихов в прощании апостола Павла пресвитером Ефесской церкви. Он сказал это в конце своего третьего миссионерского путешествия. Это было его последним миссионерским путешествием. Его миссионерский труд как свободного человека подходил к концу. Он возвращался в Иерусалим. И этот путь лежал через город Ефес. Этот город он знал весьма хорошо, потому что в начале своего третьего миссионерского путешествия апостол Павел сделал Ефес штаб-квартирой своего служения. Он был там 3 года. В 31 стихе сказано: Три года я день и ночь непрестанно со слезами учил каждого из вас. Три года Павел провел в Ефесе. Теперь мы вспомним о том, что Ефес был одним из самых, даже самым большим городом в том регионе. Он был больше, чем Афины. И интересно заметить, что Павел торопился в Иерусалим, и у него не было времени даже остановиться. В 16 стихе сказано: «Ибо Павлу рассудилось миновать Ефес, чтобы не замедлить ему в Асии, потому что он поспешал, если можно, в день Пятидесятницы быть в Иерусалиме». Поэтому у него есть расписание. Он знал, что в Иерусалиме в день Пятидесятницы соберется много народу, он хочет попасть туда, чтобы проповедовать. И это означало, что он не мог остановиться в Ефесе. Поэтому, когда его корабль остановился, как сказано в 17 стихе, в Милите, послал в Ефес и призвал пресвитера в церкви. Они должны были преодолеть около 50 километров для того, чтобы повстречаться с Павлом и услышать от него последнее наставление. Поэтому это ключевой отрывок. Есть много пасторских советов у апостола Павла в посланиях к Тимофею, посланиях к Титу, но этот отрывок является очень лаконичной и практичной отрывком, который показывает нам наставление апостола Павла о пасторском служении. Здесь всего лишь 18 стихов, но этот отрывок так богат, что за один час у меня нет возможности сделать экспозицию этого отрывка. Хотел бы прочитать для вас это послание апостола Павла для руководителя Ефеса, и потом посмотреть на центральные повеления, которые он оставляет им. Итак, что же апостол Павел сказал старейшинам Ефеса, начиная с 18 стиха? Он сказал им: «Вы знаете, как я с первого дня, в который пришел в Азию, все время был с вами, работая Господу со всяким смиренномудрием и многими слезами среди искушений, приключившихся мне по злоумышлениям иудеев, как я не пропустил ничего полезного, и чем вам не проповедовал бы, и чему не учил бы вас всенародно и по домам, возвещая иудеям и еленам покаяние Богом и веру в Господа нашего Иисуса Христа. И вот, ныне я, по влечению Духа, иду в Иерусалим, не зная, что там встретится со мною. Только Дух Святый по всем городам свидетельствует, говоря, что узы и скорби ждут меня. Но я ни на что не взираю и не дорожу своей жизнью, только бы с радостью совершить поприще мое и служение, которое я принял от Господа Иисуса, проповедовать Евангелие благодати Божьей. И ныне вот, я знаю, что уже не увидите лица моего все вы, между которыми ходил я, проповедуя Царствие Божье. Посему свидетельствую вам в нынешний день, что чист я от крови всех, ибо я не упускал возвещать вам всю волю Божью». Все это прелюдия и личное свидетельство, вот наставление или заклинание этим братьям. Итак, внимайте себе и всему стаду, в котором Дух Святый поставил вас блюстителями, пасти церковь Господа и Бога, которую Он приобрел себе кровью Своею. Ибо я знаю, что по отшествии моем войдут к вам лютые волки, не щадящие стада, и из вас самих восстанут люди, которые будут говорить превратно, дабы увлечь учеников за собою. Посему бодрствуйте, памятуя, что я три года, день и ночь, непрестанно со слезами учил каждого из вас. И ныне предаю вас, братья, Богу и слову благодати Его, могущему назидать вас более и дать вам наследие со всеми освященными». И далее, в заключении, он свидетельствует также и цитирует служение Иисуса Христа, 33 стих: «Ни серебра, ни золота, ни одежды я ни от кого не пожелал. Сами знаете, что нуждам моим и нуждам бывших при мне послужили руки мои сии. Во всем показал я вам, что так, трудясь, надобно поддерживать слабых и памятовать слова Господа Иисуса. Ибо и Он сам сказал: блажение давать, нежели принимать». Когда, сказав это, Он преклонил колени свои и со всеми помолился. Давайте посмотрим на несколько стихов, начиная с 28 стиха. Я хочу, чтобы вы помнили о том, что эти братья из Ефеса, города, в котором процветал бизнес и коммерция. Ефес был одним из самых больших городов, который лежал на важных торговых путях, которые пересекали всю Римскую империю. Это был одним из самых важных городов Средиземноморья. Это было культурное общество. Пастыри не гуляли просто так по улицам Ефеса. Пастухи жили вокруг да около такой культуры. И поэтому, если бы Павел хотел контекстуализировать или сделать актуальной модель руководства для Ефеса, он бы использовал, возможно, римских центурионов, корабельщиков или что-то более известное для них, чем роль пастыря. Но он не делает этого. Он обращается к ним как к пастырям. Он заклинает их исполнять верно служение пастыря, которые подотчетны пастыреначальнику в том, как они заботятся и кормят стадо, которое он приобрел себе кровью своей. Это очень отрезвляющее повеление. Павел считает, что он последний раз в своей жизни встретился с этими людьми. В 25 стихе он говорит: «Знаю, что не увидите лица моего». Он не ожидает снова вернуться в Ефес. Из библейской истории складывается впечатление, что он все же вернулся туда хотя бы один раз, потому что около 12 лет спустя, после 20 главы Деяний апостолам, во 2 Тимофею 4:12 он пишет о том, что он оставил Трофима больным в Милите. Поэтому, по крайней мере, он оказался в Милите, и в Милите как раз происходила эта прощальная встреча с руководителями Ефеса. Но вполне возможно, что это было последнее время, когда у него была возможность увидеться с этим поколением руководителей лицом к лицу. Поэтому он решил использовать эту возможность для того, чтобы оставить им последнее увещевание о их долге пасторства. Поэтому он хочет, чтобы они осознали свое служение. Они пастыри. У него было достаточно мало времени. И последнее, что он им сказал, что они пастыри. Поэтому мы должны обратить внимание на сущность его вести. Для нас это так же важно, как и для них. Сравните это послание с обычной конференцией по руководству церкви сегодня. Обратите внимание на то, чего нету в словах Павла. Павел не говорит о менеджменте, он не говорит о маркетинге. Он не ободряет их к тому, чтобы они волновались о культуре Ефеса. Он не ободряет их быть инноваторами. Он не ободряет их разрабатывать какие-то новые программы для каждого нового поколения церкви. Он не говорит о социальной справедливости. Он не пытается остановить торговлю людьми, которая, кстати, в то время была так распространена. Он не обращает внимания на какие-то на злобу дня. Он не беспокоится о том, что популярно, что может впечатлить мирскую интеллигенцию. Его не интересует абсолютно ничего из того, что сегодня можно прочитать в любой книге по пасторскому руководству. Он также не ободряет их смотреть на себя как на исполнительных директоров, а не на служителей. Он напоминает им, что они пастыри, заботятся о пастве, которая даже им не принадлежит. Церковь – это Божья паства, которую он приобрел себе кровью своей. Это также является сильным подтверждением божественности Христа. У нас, к сожалению, нет времени много богословствовать, но хотел бы просто заметить. Он говорит: «Церковь Господа и Бога, которую он приобрел себе кровью своей». И это, естественно, ссылка на труд Иисуса Христа. Но о чем я хочу поговорить с вами сегодня, это не доктрина в словах Павла, которое он подразумевает, но то, что он говорит четко и ясно, и недвусмысленно этим руководителям. Он говорит им о том, чтобы они внимали себе и всему стаду. Есть три момента, на которые я хочу обратить внимание. Во-первых, они должны наблюдать за собой. Во-вторых, они должны наблюдать за овцами, и в-третьих, за волками. Давайте каждое рассмотрим по очереди. Наблюдайте за собой. Или он говорит, внимайте себе. Посмотрите внимание. Первым по порядку он говорит, итак, внимайте себе, наблюдайте за собой. Поэтому, если мы подумаем с вами о пастыре, то, как правило, пастырь, главной его задачей было беспокоиться о стаде, а не наблюдать за собой. Деяние 10:11. пастырь добрый полагает жизнь свою за овец. Поэтому правильное понимание пастырства – это самопожертвенность, а не самовозвеличивание. К сожалению, современные пастыри часто забывают об этом. Они призваны к самопожертвенности, а не к самовозвеличиванию. В пастырском служении, как мы думаем о служителях и о пастыре? Служитель должен заботиться о овцах, а не возвеличивать свое эго. Но апостол Павел не говорит им о том, чтобы они размышляли о себе и не беспокоились ни о чем другом. Нет, он имеет в виду совсем другое. Посмотрите на 30 стих. Он опять говорит о них, вас самих. И из вас самих восстанут люди, которые будут говорить превратно, дабы увлечь учеников за собой. Павел понимал, что самые ужасные атаки на истину исходят от общины исповедующих верующих людей. Поэтому он говорил, даже те люди, которые могут занимать выдающиеся позиции, могут быть готовы к греху, отступничеству и ереси. Разве это не пример Иуды? Иногда те, которые говорят о том, что они верят в Иисуса Христа, скрывают в себе неверие и такой грех, который опровергает любое утверждение о вере. Бывает так, что талантливые люди отпадают и уводят за собой других людей, и это порой намного более приносит ущерба, чем любые атаки неверующих людей. Это лжеапостолы, которые притворяются апостолами Христа. И это неудивительно, потому что даже сатана притворяется ангелом света. Поэтому неудивительно, что слуги его также притворяются слугами праведности. 1 Коринфянам 11 глава с 13 по 15 стихи. И не обманывайтесь. Если это было проблемой во времена Павла, в первое поколение церкви, то сегодня для нас это тоже большая проблема. Посмотрите на историю церкви. Это происходило снова и снова на протяжении всей истории церкви. Это по-прежнему происходит. Только потому, что у человека человек издал книгу в хорошем евангельском издательстве, или кто-то из важных евангельских лидеров поддерживает его, это не значит, что мы должны забыть о рассудительности. За последние 10 лет многие христианские издательства публиковали книги, которые я никак иначе не могу назвать, как отступническими. Апостол Павел четко и ясно предполагает, что это происходит, и мы, пастыри, должны быть готовыми. Но апостол Павел также говорит, и это является параллелью того, что он говорит Тимофею 1.16, в 1 Тимофею 1.16 он говорит о том, чтобы он следил за собой и за учением, чтобы спасти себя и слушателей. Это увещевание. Увещевание исследовать себя. Потому что если вы думаете, что вы не можете упасть, если вы думаете, что на вас грех и искушение не оказывают никакого влияния, то вы находитесь в опасности. Вы находитесь в опасности. 1 Коринфянам 10:12. Если кто думает, что стоит, смотри, чтобы не упасть. И мне нравится, что он пишет Тимофею. Он говорит, наблюдай за собой. В 1 Тимофею 4:16 он говорит, вникай в себя и в учение. Обратите внимание на этот баланс. Иногда бывает так, что мы настолько беспокоимся о здравом учении, что мы становимся учеными. Лишь учеными, которые забывают о практических нюансах. И иногда мы утешаем себя тем, что мы хорошо знаем доктрину, но забываем о том, что мы должны вникать в себя. Но бывает и обратное, что беспокойство о практической святости может превратиться в легализм и пиетизм. Человек превращается рабом механической религии, и снаружи он выглядит подбеленным, но внутри у него нет истины и искренней веры. Нет истины. Поэтому мы должны культивировать баланс. Вникай в себя и в учение. Занимайся сим постоянно. Стремитесь к святости и к здравому учению. Это призыв к постоянному исследованию себя. Это также призыв к подотчетности. Обратите внимание, что здесь, в Деяниях 2.20, речь идет о множестве пресвитеров. Это молодая церковь в языческой культуре. Я уверен в том, что в то время было не так уж и легко найти квалифицированных руководителей. В Деяниях сказано, что во время служения Павла там, когда Павел проповедовал в синагогах, Павел ввиду оппонентов ушел из синагоги и учил в школе у тирана. Поэтому апостол Павел перенес свое служение из синагоги в школу философскую. Одна из главных причин, с моей точки зрения, по которой апостол Павел проводил эти занятия, он хотел взрастить множество пресвитеров, чтобы не был один человек, который был бы диктатором, но чтобы было множество братьев, которые знали Писание и которые могли быть подотчетными друг другу. Он говорит, будьте верны Слову Божьему, бодрствуйте, памятуя, смотрите на себя. Люди много говорят сегодня о подотчетности, но мне кажется, что настоящая подотчетность в церкви существует очень редко. Я не говорю о каких-то деноминационных структурах. Я вырос в методистской структуре, и там было очень много организаций и принципов, и что я понял, если в церковной иерархии будут епископы, которые не гарантируют абсолютно никакого библейской подотчетности. Здесь не идет речь о епископстве. Здесь идет речь о личной подотчетности. В нашей культуре это особо трудно, потому что сегодня считается невежливо заботиться о чистоте учения другого человека. Очень редко можно услышать, что человека, который обличает еретиков, критикуют меньше, чем того, кто проповедует ересь. Поэтому вы можете страстно спорить о спорте, о политике, о чем-либо другом со своими друзьями, но когда о духовном ведутся споры и серьезный разговор, даже с христианами, в нашей культуре сказано, что это не твое дело. Поэтому в такой культуре о какой подотчетности вообще может идти речь? Но это первое повеление, которое апостол Павел дает служителям в Ефесе. Он говорит, что они поставлены пасти церковь, и первое, что он говорит, внимайте себе, стремитесь к святости в своей личной жизни и в поведении. Все это включает в себя это повеление. Итак, внимайте себе. Вы не исполнительный директор церкви. Иисус Христос – глава церкви. Если вы верно функционируете в той роли, которой вы призваны, вы являетесь частью команды пастырей, которые держат друг друга подотчетными, вникают в себе. Во-вторых, внимайте всему стаду. Внимайте всему стаду. Сказано, Дух Святой поставил вас блюстителями пасти церковь Бога. Вы защитники, вы служители церкви, которая принадлежит Богу. Это ваш основной долг. Не инновации. Вы должны заботиться о церкви. Это церковь Божья, которую Он приобрел своей кровью. Это не ваша церковь. И люди не для того, чтобы служить вам. Наоборот. Вы там для того, чтобы служить им. Поэтому будьте пастырями, блюстителями Церкви Божьей. Не потому, что вы должны, но потому, что вы хотите угодно Богу. Не из гнусной корысти. Не господствуя над теми, кто верен вам. Но будучи примером пастыря. 1 Петра, 5 глава, 2-3 стихи. Задумайтесь. Исполнительный директор является менеджером, он стоит над своим бизнесом, но пастух, он ведет, защищает, заботится, опекает свое стадо. Для того, чтобы директор был эффективным, он должен подчинить себе своих, собственно, подчиненных для того, чтобы исполнять его приказы. Но для того, чтобы пастор был эффективным, он должен заботиться о стаде, смотреть, каковы их нужды. В Иоанна 10 главе Иисус Христос сказал: «Пастырь добрый полагает жизнь свою за овец». Поэтому это призыв к самопожертвенному служению. Это не призыв стать звездой шоу-бизнеса. Директор отдает приказы. Пастор ведет примером, смиренно служа своим овцам. Директор – начальник или босс. Он властелин своего бизнеса. Пастух, он заботится о стаде, которая ему не принадлежит. Пастыри не должны господствовать над людьми. В Матфея 20, 25, 28 Иисус Христос сказал: «Вы знаете, что князья народов господствуют над ними, и вельможи властвуют ими, но между вами да не будет так. А кто хочет между вами быть большим, да будет вам слугою. И кто хочет между вами быть первым, да будет вам рабом. Так как Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих». К сожалению, у нас нет времени посмотреть на различные задания, которые буквальный пастух должен был выполнять в своей жизни. Я несколько раз их упоминал. Он ведет, кормит, защищает. Он гоняется за этими овцами, когда они уходят из стада. Он часто должен чистить их, потому что это не самые чистоплотные животные, и часто к ним прилипает грязь, которую пастор должен очистить. Также пастор должен убедиться в том, что овцы имеют пищу и питье. В церкви сегодня, к сожалению, это отсутствует. Кафедры в американских церквях преисполнены наемниками, которые томят голодом своей церкви, которые дают им духовные эквиваленты сладкой ваты и леденцов. Вы не должны кормить ваших овец каким-то ядом для того, чтобы их отравить. Вы можете их также принести им столько вреда, если бы кормили только их зефиром. Поэтому сегодняшняя церковь настолько погрузилась в развлечения, политику и все остальное, что люди умирают от голода из-за отсутствия библейской доктрины и учения. Не заботьтесь о том, что вам советуют говорить с кафедры, но проповедуйте то, что вы должны говорить. Каким бы стильным и модным это ни было, не делайте этого. Внимайте себе и стаду. Третий момент. С 29 по 30 стихи. Придут волки, будьте готовы. Наблюдайте за волками. Удивительно, что многие руководители церкви думали, что это касается лишь апостольской эпохи, протестантской реформации, возможно, и каких-то других отдельных периодов, но они противоречат тому, они отвергают идею о том, что мы сегодня должны быть готовыми к волкам. Называют таких людей фундаменталистами, которые не имеют толерантности. Сегодня опасаться волков в овечьей шкуре – это не самое, скажем так, интересное и самое замечательный аспект пасторского служения, но это наш долг. Иисус Христос сказал: «Любой пастырь, который видит волков и убегает от стада для того, чтобы волки терзали стадо», он говорит, это наемник, он не заботится о овцах, он не любит овец. Поэтому для того, чтобы приглашать волков в конференцию какую-то, для того, чтобы с этими волками вести диалог, для того, чтобы быть толерантными к ними, это не любовь, это наоборот, это отсутствие любви. Мы должны отгонять волков от стада. Ну, я к этому не призван, это не мой духовный дар. Тогда ты не призван на пасторское служение. Покинь служение, если ты так думаешь. Я считаю, что греховно игнорировать духовных волков и говорить о том, что они не представляют никакой угрозы. В духовной войне, в которой мы с вами несем служение, волков немало. И это уж точно, что их не существует, потому что апостол Павел верил в то, что это будет одной из больших проблем в Ефесе. Он говорит: «Ибо я знаю, что по отшествии моем войдут к вам лютые волки, не щадящие стадо». Он был уверен в этом, что волки придут, что они не пожалеют овец. Поэтому очевидно, что он подразумевает, что и их не пожалеют. Поэтому не будьте снисходительны к волкам. Нельзя убедить волка быть вегетарианцем. Если вы пригласите его на вегетарианскую конференцию и будете с ним вести диалог, пастырь должен отгонять волков от стада. И иногда это значит пойти в наступление. Мне кажется, здесь, в послании к ефесским руководителям, опасность волков — это один из аспектов пасторского служения, который больше всего беспокоил апостола Павла. Разве мы не видим здесь переживания Павла? В 30 стихе он говорит: «Из вас самих восстанут люди, которые будут говорить превратно». Они, наверное, чувствовали себя как 11 учеников. Не я ли, Господи? Мне интересно, что знал Павел. Может быть, это пророческое знание, или он видел какой-то греховный потенциал в характере одного или более пресвитеров Ефесской церкви. Но это пророчество, очевидно, сбылось. И мы видим подтверждение этого в его посланиях Тимофею. В первой главе 1 Тимофею апостол Павел говорит о волках. 1 Тимофея, 1 глава, 3 и 4 стихи. Он говорит: «Отходя в Македонию, я просил тебя пребывать в Ефесе и увещевать некоторых, чтобы они не учили иному и не занимались баснями и родословиями бесконечными, которые производят больше споры, нежели Божье назидание в вере». Поэтому были некоторые в Ефесе, кто верил в то, что они могут каким-то образом улучшить апостольскую доктрину, добавляя к учению Павла какие-то спекуляции, которые основаны на родословиях. Ну, для меня это очевидно, потому что я знаю некоторых людей, которые не думают, что они нашли какую-то тайную истину в родословиях Священного Писания. У меня некоторые из них приходили ко мне на библейский класс, я не знаю, может, я их привлекаю. Они сидят с краю, они не говорят со мной о доктрине, но они выбирают самых наивных и новообращенных людей в моем классе по изучению Библии и наполняют их ум какими-то непонятными доктринами и спекуляциями. И это отвлекает людей от Евангелия, это опасно. В Ефесе одного из них звали Именей. Я подозреваю, возможно, он был одним из пресвитеров или влиятельным человеком в Ефесской церкви. Возможно, Павел о нем говорил в Деяниях 20 главе, потому что учение Именея оказывало большое влияние на много людей. И подобно другим Именей, у Именея всегда был помощник. 1 Тимофею 1:20 Именей и Александр. Во 2 Тимофея 2:17 Именей и Филит. Обратите внимание, что Павел абсолютно неделикатен и нетолерантен к ним. В 1 Тимофею 1:20 сказано, во-первых, в 19, что они потерпели кораблекрушение вере, таковых я предал сатане, чтобы они научились не богохульствовать. Разве это толерантно? Но когда пастух, который несет ответственность перед Богом за защиту паствы, встречается с волком, когда он толерантен, это грех. Это грех. Мы немного знаем о учении Именея, но во 2 Тимофею 2:17 апостол Павел говорит, что она распространилась как гангрена. Он говорит, что Именей учил, что воскресение уже произошло. Поэтому Именей был полным претеристом. Был. Мы видим, что Павел не стеснялся в послании отлучить его. Вот что он значит, когда говорит, которых я предал сатане. Это формальное отлучение посредством послания. Чего бы Павел никогда не сделал, он бы не пригласил его на конференцию для того, чтобы вести с ним диалог о его взглядах перед овцами, у которых не хватает рассудительности. Важный урок, который мы можем извлечь для себя. Самым большим врагом Евангелия на земле являются не атеисты, которые стоят за дверью и оскорбляют нас. У нас иногда бывают люди на тротуаре, которые устраивают демонстрации. Я не против. Они не так опасны, как руководители церкви, которые культивируют дружеские отношения с волками. Потому что они говорят о том, что они должны корректировать свое служение согласно культуре и мира. Ни один христианин не должен предполагать, что ересь всегда будет честной, что еретики всегда будут говорить о том, что мы им приносим опасность. Нет, волки одеты в шкуру овец, и поэтому пастыри должны быть готовы к этому. И в пятницу утром мы об этом больше поговорим, если вы придете на мой семинар. Но какой мы можем извлечь для себя урок из всего этого? Пастырство – это трудная и порой грязная работа, которую должны нести смиренные, верные, посвященные слуги, а не наемники. Это практически является полярной противоположностью идеи о директоре коммерческой структуры, который делает это все для прибыли. Люди, которые желают почитания мира, люди, которые любят власть, популярность, внимание, те, кто ищет какую-то карьеру легкую и непроблематичную, он не должен нести христианское служение. Те, которые хотят быть клевыми, те, которые хотят быть популярными, они не должны быть пасторами, политическими агитаторами, те, которые хотят быть звездами. Эти люди не предназначены для пасторского служения. Жадные и алчные люди также не призваны к этой роли. Но складывается впечатление, что в видимой церкви сегодня полно таких людей. Позиции церковного руководства привлекают их из ложных причин. Они общаются с волками, потому что это, скажем так, присуще их ДНК. И поэтому настало время для настоящих пастырей нести свое служение. Я знаю, что все это просто, если вы ожидали, что я удивлю вас какими-то удивительными, инновационными, новыми программами и дам вам какую-то программу для постмодернистской культуры, извините, что я вас разочаровал. Одной из самых больших опасностей современной церкви является идея о том, что служение церкви – это какая-то высшая наука. И если вы не какой-то духовный доктор теологии, эксперт социологии, вы знаете все из искусства, от искусства до психологии, то из вас никудышный пастор. Эти эксперты заявляют об этом. Они хотят, чтобы вы покупали их книги и приходили на семинары, пока вы не превратитесь в самого инновационного и модного проповедника. Но библейская символика, руководителя церкви, пасторство противоречит всему этому. Я бы откровенно хотел сказать о том, что все эти эксперты по возрастанию церковного роста перешли бы к другим карьерам и перестали беспокоить народ Божий. Ваша задача, как пастырей, несложная. Но она также и нелегкая. Вы призваны вести паству примером. Вы призваны питать, заботиться о пастве. Заботиться, кормя их Словом Божьим. Вы должны бежать за овцами, которые убегают. Вы должны лечить тех, которые болеют. Вы должны смотреть в оба и противостоять атакам волков, которые придут. Но более всего вы должны с любовью заботиться о пастве, потому что это не ваша церковь, не ваши овцы. Мы лишь слуги Христа. А слуга должен быть верным. Помолимся. Господь, благодарим Тебя за эту чудесную привилегию нашего призвания. Мы признаем, что мы слабы и недостойны, что мы имеем греховные порой амбиции. Подобно Давиду, каждый из нас может сказать, что мы родились в нечестии и что мы запятнаны грехом в момент, Господь, тогда, когда мы еще не были рождены. Но Ты призвал нас по Своей благодати быть пастухами, как Ты призвал Давида. И дай нам Твою благодать ежедневно. Дай нам, Господь, сердце пастора. Дай нам быть верными. Дай нам служить пастыре-начальнику, Господу Иисусу Христу, таким образом, чтобы Он возрастал, а мы умолялись. Уподобь нас Его образу в нашем пастырстве, в нашей святости, в нашем сердце, в нашем разуме. Молимся во имя Его. Аминь.